Глава 46. Манон медленно выплыла из тяжелого сна. В ноздрях стоял резкий запах. Попахивала больницей. Может быть, эфиром. Она ощущала, как болезненно стучит густая и тяжелая кровь у нее в голове. При каждой попытке вдохнуть, она ощущала позыв к рвоте из-за вонючей тряпки во рту. Горло было шершавым, как мочалка из конского волоса. Она попыталась вытолкнуть мерзкий лоскут языком, но не смогла. Ее руки и ноги стянуты ремнями. Она абсолютно голая и как огромная неподвижная буква X привязана к мишени для метания ножей, какими обычно пользуются в цирке. Невозможно пошевельнуться, любое движение только вызывало жалобный скрип ее кожаных пут. Все помещение напоминало свалку реквизита, предназначенного для какого-то спектакля. Стены покрывала искусственная паутина, на кривые зеркала были подвешены маски персонажей Хэллоуина и Пьеро. Из сундуков торчали разноцветные костюмы. Вокруг на полу вперемешку валялись картонные коробки с зажигалками, спичками, петардами, мортирами, ракетами, фейерверками. А прямо перед Манон на стеллажах стояли в ряд пробирки, полупустые колбы, банки с этикетками. Сода, фенол, азотная кислота, соляная кислота, фтористо-водородная кислота. Девушка попыталась крикнуть, но стоило звуку просочиться сквозь кляп, ее ослепил мощный прожектор. Она в ужасе зажмурилась. Глаза жгло невыносимо. Потом она ощутила, что привязанная к щиту вращается вместе с ним вокруг своей оси. Крик прекратился, как только она почувствовала, как кровь приливает к голове, сдавливая мозг, словно сжимая его внутри черепной коробки. Затем мишень вернулась в исходное положение. Прожектор погас, уступив место рассеянному свету красной лампы. Несмотря на боль, Манон удалось уцепиться за последнюю мысль. Главное — не кричать, не шевелиться. Потому что малейший крик, малейшие движения включают прожектор, запускают по кругу мишень. Не кричать, не кричать, не кричать. Где-то послышался звук шагов. В глубине комнаты. Манон показалось, что она различила какую-то жуткую массу, которая движется вдоль стеллажей со склянками. Теперь силуэт направлялся прямо к ней. Внезапно она увидела лицо, глаза, чудовищно деформированные выпуклыми и вогнутыми стеклами сосудов, разноцветными жидкостями в них.
«Вот и мы, Манон!»
Голос низкий, грубый. И тут лицо появилось отчетливо, совсем по-другому. Кто это? Вместо чудовища она увидела самого обычного человека, довольно молодого, с прямым носом, тонкими губами и синяками под глазами, что свидетельствовало о том, что он плохо спит. Это лицо абсолютно ни о чем ей не говорило. Незнакомец подошел ближе, положил пальцы на горло Манон и медленно сдавил его. Девушка почувствовала, как прервалось ее дыхание. Ее лицо побагровело, дыхание, пропитанное парами рома, язык, лижущий мочку ее уха, и этот шепот. «Эадем мутатори сурго! Эадем мутатори сурго! Эадем мутатори сурго!» Здесь, прямо перед ней, возникло воплощение зла. «Профессор!» «Как забавно!» — ослабив давление, заговорил Ромен Ардер.
«Все происходит в твоих глазах. Здесь, сейчас. Ты не помнишь ничего, кроме сегодняшнего дня, правда? А помнишь день, когда я душил тебя, когда отнял у тебя память? И то же самое повторилось 2 дня назад. «У тебя дома, когда ты вдруг вытащила этот ствол!»
Он погладил Манон по лицу.
«Это было так давно. Больше 3 лет назад. Ты обнаружила спираль. Ты стала слишком опасной для нас. Слишком настойчивой. Тогда мы собрались и приняли решение, что тебя надо ликвидировать. Симулировать ограбление в твоем квартале такое случалось нередко. Мы потерпели неудачу. Но это было не страшно, потому что ты превратилась почти что в овощ. Хотя ты осталась жива, мы махнули рукой.
Стиснув зубы, Манон отвернулась. Ардер схватил ее за подбородок и заставил смотреть на себя, а потом потянулся к кляпу.
«Не кричи, пожалуйста», — попросил он, вытаскивая мерзкий лоскут. «Иначе мне придется сделать тебе больно». «Ах, ну что же я за дурак? Ведь через минуту ты позабудешь мои приказания, даже если изо всех сил сосредоточишься. Выходит, мне в любом случае придется сделать тебе больно».
Манон раскашлялась до разрыва легких. Она ничего не слышала, она больше ничего не понимала. Это лицо и горло, которое горело так, будто она проглотила огонь.
«Профессор», — наконец удалось ей произнести. «Вы профессор?»
Он ухмыльнулся.
«Профессор, охотник, какая разница? Называй меня как хочешь».
Манон выгнулась и закричала, что есть мочи. Белый свет мощного прожектора снова ослепил ее большие голубые глаза. Кожаные ремни впились в запястье. Поворот. Прилив лавы к голове. Возвращение в исходное положение. В поле зрения какой-то мужчина, незнакомый.
«Итак, ты действительно утратила всякое представление о том, что происходит», — сказал он. «Забавно. Можно подумать, с каждым оборотом ты воскресаешь, подобное самой себе. Эадам мутата ресурго, помнишь, Манон? Может, ты сама спираль?»
Он прикоснулся к обнаженной груди девушки и провел кончиком пальца по уплотнению ее шрамов.
«А мы-то думали, что ты снова можешь представлять опасность, что к тебе вернулись все твои способности. Я так и решил, когда увидел тебя в метро. И даже испугался, что ты сможешь узнать грабителя, который приходил 3 года назад. Что ты прервешь мое блистательное существование. Было бы жалко, правда?»
Манон постаралась абстрагироваться от ситуации. Она сконцентрировала все свое внимание на разговоре. Необходимо узнать. Узнать всего на 1 минуту, но все же узнать. Узнать, прежде чем забыть.
«Вас было много?»
Ее разглядывали 2 ледяных глаза. Охотник снял со стеллажа у себя за спиной банку с фенолом и стал перекатывать ее в ладонях.
«Слушай, пожалуй, я сейчас позабавлюсь с тобой. Это будет...» — он потрогал лобок Манон. «Что-то необыкновенное. Несколько часов назад я перекрасил тебе волосы, а ты об этом даже не помнишь».
Он наслаждался выражением удивления на лице девушки.
«Ну да. Теперь ты рыжая. Меня возбуждают только рыжие шлюхи. Очевидно, из-за этого янтарного цвета, так напоминающего пламя. Ты даже не помнишь, как побывала, правда, недолго, в моей печи для хлеба. Что за веселые игры, ожоги, жара? А ведь ты пробыла там всю ночь, обвешанная датчиками, позволяющими мне следить за некоторыми твоими биологическими данными. Сердце, давление, выделение. Ты даже обмочилась. Пришлось тебя мыть. Гадкая девчонка».
Манон в слезах трясла головой.
«Нет, вы лжете».
«Нет, я тебе не лгу. Знаешь, другие женщины на этой стадии умоляют меня. Они, кажется, готовы на все, лишь бы я пощадил их. Но ты узница мгновения. Ты даже не задумываешься, где ты находишься, в каком городе, во Франции или в другой стране. Ищут ли тебя, когда ты умрешь? И как себя чувствует твой брат, наш красавчик Фредерик?»
«Фредерик? Откуда вы?»
«Постой-ка. Вот что будет особенно интересно».
Ардер вытащил из кармана джинсов фотографию и поднес ее к носу Манон.
Он был частью нас. Твой брат. Твой собственный брат составлял 1/6 профессора. Он убил первую жертву, Франсуа Дюваля. Это он запустил механизм и дал приказ убить твою сестру.
Манон отвела взгляд и, почти теряя сознание, издала душераздирающий крик. На фотографии Фредерик болтался на веревке, а его разверстая грудная клетка была набита кальмарами. Вспышка по сетчатке, поворот колеса, прилив крови. Ей показалось, она исчезла, потом вернулась. В ее поле зрения какой-то мужчина, натягивающий на руки несколько пар латексных перчаток, одни на другие. «Это они, пятеро других, дали выход огню, искорка которого таилась во мне. Они действовали, видя, что я могу отнять жизнь. Это... не знаю, как тебе объяснить. Это хуже, чем болезнь, Манон. Это потребность... видеть, как усыхает плоть под воздействием огня, вдыхать запах паленой кожи. Ты представить себе не можешь. Случалось ли тебе когда-нибудь сжигать насекомых, потом животных? Случалось ли останавливаться перед дверью горящей квартиры? Я посещал занятия с одной единственной целью — приблизить огонь, приручить его при помощи химии, термодинамики, гидромеханики. Понять, как он работает. Подчинить себе. Именно там, в институте, я встретил остальных. Мы собирались в пещере, чтобы бросить вызов миру, чтобы говорить о другом, о запретном. Он приподнял свитер, обнажив грудь, испещренную черными вмятинами, кратерами. После того, как я выполнил пункт моего договора, они так никогда и не узнали, что я стал охотником. Для них я так и остался бедным владельцем пиротехнического производства, который применяет знания математики, законов гравитации и химии для производства петард и шутих. Но, знаешь, сами они ничуть не лучше. Мы считали себя выше всех, но были ничем. Просто бедные студенты, вышвырнутые без стеснения, как самое заурядное быдло.
Вы?
Эти ожоги на своем теле я сделал сам. Уже очень давно. Думаю, я бы уничтожил себя, если бы не проснулся профессор. Если бы я не смог перенести эту жестокость на других. Я дошел до того, что у меня появилось желание поглощать огонь, затолкать в себя весь этот порох и поджечь горло. Представляешь?
Вы больны, я вас сейчас...
Убьешь, что ли? Ты ведь всегда об этом мечтала. Он медленно отвинтил крышку банки. Манон застонала. Она прикусила язык, стараясь не закричать.
И все-таки есть одна странность, Манон. Нечто по-настоящему тревожное, что меня немного беспокоит. Мы подумали, что твой брат решил сыграть с нами злую шутку, убив старуху в твоем регионе. Что он собирается нас погубить. Возможно, он подозревал, что 3 года назад один из нас хотел тебя прикончить. Возможно, он не мог больше жить с этой тайной. Возможно, собирался открыть всю правду, пусть даже придется поплатиться самому.
Он аккуратно сложил тряпку вчетверо и полил ее фенолом. Помещение наполнилось запахом гнилых овощей.
«Я ничего не понимаю», — проговорила Манон между двумя всхлипываниями. «Сжальтесь, не причиняйте мне боль».
«Но самое странное...» Не слушая ее, продолжал Ордер,
что даже в тот момент, когда я кромсал его грудь, когда лезвие резало на части его тела, он продолжал все отрицать. Он все отрицал до последнего вздоха.
Он поставил банку на стеллаж и с тряпкой в руке направился к Манон. Она мотала во все стороны головой, извивалась всем телом, стараясь выпутаться из ремней.
«В конечном счете, думаю, я ошибся,
признался он, проводя указательным пальцем по ее загадочным шрамам.
«Это не Фредерик тебя похитил. Не он разбудил профессора, а кто-то из оставшихся четверых. Хотя они клянутся в обратном. Кому потребовалось пробудить монстра из прошлого, чтобы опять всколыхнуть разговоры, которые могли бы всех нас скомпрометировать? В группе есть предатель. Когда я покончу с тобой, я сведу кое-какие счеты».
«Мой брат, что вы сделали с моим братом?»
Ардер остановил систему вращения мишени и отключил прожектор.
«Мне не терпится посмотреть, как ты станешь реагировать на такой тип боли. Интересно, забудешь ли, от чего ты стонешь?»
И он снова засунул тряпку ей в рот.
«Это тебя возбудит и будет длиться бесконечно».
Он поднес тряпку к лицу Манон, но внезапно замер. Какой-то грохот, шум, шаги на первом этаже, крики. «Полиция!» Не раздумывая, Ардер бросился к двери и запер ее на висячий замок. Возвращаясь к Манон, он опрокинул банку с фенолом. Едкое вещество выплеснулось ему на ногу.
«Мерзкая шлюха!» — заорал он. Его глаза буквально вылезли из орбит.
Ардер взвыл и ухватился за лодыжку. Потом изо всех сил впился пальцами в щеки, которые тут же начали кровоточить. В порыве бешеной ярости он схватил бутыль с натрием и запустил ею в верхнюю часть мишени. Стекло разбилось, и жидкость потекла по спине Манон. Молодая женщина выгнулась дугой, так что хрустнули позвонки. На лестнице раздались шаги. От мощного взрыва вылетела дверная ручка. Охотник развернулся, подскочил к стеллажу и опрокинул его прямо перед дверью. С резким звуком падающие сосуды разбивались о пол. Помещение заполнил густой белый дым. Брызги едких веществ попали на ноги ворвавшемуся полицейскому. Он упал. Когда туман рассеялся, оставив после себя слезящиеся глаза и всеобщий кашель, с десяток пистолетов взяли на прицел забившегося в угол человека. Тот схватил петарду и засунул ее себе в рот. «Звездное печенье!» Кремень его зажигалки щелкнул в последний раз.